Радіо М.
Кіно – це те, що дає нам побачити інший світ. А кіно в прекрасній компанії, чудове кіно – це те, що дозволяє нам розслабитися, отримувати задоволення і брати щось для себе. Це класика жанру. Я Макс Шаргаєв, зі мною сьогодні незмінні мої співведучі Женя Гальцов і Рома Макогон. Привіт, друзі.
Привіт.
Привіт.
Знову кіно. Не набридло, а?
А ти не... Не путай свою личную шерсть с государственной. Сегодня эту фразу готов каждый украинец сказать. Мы даже сами знаем, кому.
А ну, давай, кожен скаже за себе, кому.
Ну, хай це залишиться в таємниці.
Да, говоримо сьогодні, хто би подумав, про кого відомого режисера. От, про, ну, реально, зірку. Я не знаю, про Радянському Союзі були такі, взагалі, розуміння зірка?
Ні, був народний там, хто там, артист, чи заслужений, чи ще який-небудь. Там...
Да, ну, були люди, які так ніколи і не стали народними артистами, наприклад, Тарапунька і Штепсель, но, тем не менее, народное признание было намного больше, чем многих народных и так далее.
Угу. Був своєрідний шоу-бізнес такий, да? Який називався, мабуть, якось по-іншому.
А я думаю, що тоді якраз був не шоу-бізнес, а то, что находило отклик. Отклик в сердцах зрителей, слушателей. И, ну, как вот такая фраза: а я, между прочим, товарищ Аджабраил, сюда и поставлен, чтобы блюсти государственные интересы. Вот как такая фраза не могла найти отклик в сердцах людей, если каждый человек прекрасно понимал, что это о каждом этим номенклатурном партработнике идет речь, что в этом в олицетворении этот товарищ Саахов олицетворяет каждого вот такого...
Работника.
Бюрократ. Работника, да.
Слухай, якими він цитатами сипле, Ром? Що це сьогодні зранку вже?
В нього натхнення.
Він да здравствует...
улюблену тему взяв
да
сьогодні.
Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире. Ну, це ж фраза, це ж до сих пор над нею всі сміються. До сих пор в любому суді можна встати і сказати то же самое.
Так, Женя все сьогодні в піднесенні.
Все ж поймут, що це тролінг. Тролінг вищого уровня.
Ти знаєш, насправді сьогодні багато дітей навіть знають цю фразу, хоча не знають, звідки вона. От вони її 100% чули, а ми сьогодні в класиці жанру розкажемо, звідки всі ці фрази, які Євген Гольцов почав з самого ранку тут цитувати. Відомий режисер Леонід Гайдай. Іович. Ось так його навіть...
Йович.
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 Російською мовою Іович, да, українською Йович, так. Батько його був Йов. Дуже відомий праведник з Біблії. Тому...
Да. А батько, до речі, був його залізничник, богатирського такого складу, і теж був гумористом.
Ну, видиш.
Пішло.
Полтавський богатир-гуморист.
З Полтавщини гумористів багато, так що, бачиш, і тут же, до речі, і Тарапунька звідти.
Тому, друзі, ми говоримо сьогодні про Леоніда Гайдая, ми говоримо про його фільми, тому мені цікаво просто, скільки людей сьогодні зможуть залишити свої коментарі з такими плачевними смайлами. Я пам'ятаю, як це було.
Ну, це ми маємо на увазі більш старше покоління, мабуть, а от цікаво, молодь залишить якісь коментарі чи ні?
Ось, я думаю, ми по цьому і побачимо, знаєш, наскільки дивляться сьогодні молоді люди, чи дивилися, да, ось фільми Леоніда Гайдая.
Класику гумору.
Ось так, друзі мої. Ми говоримо сьогодні в класці жанру про улюблені, мої найулюбленіші фільми. Я, звісно, як хлопчина, да, розглядаю їх під іншим кутом, ніж дорослі, тому що не розумію до кінця того тролінгу, про який постійно говорить Женя. От я його там не бачу взагалі, коли я дивився ці фільми. От насправді для мене це були прекрасні комедії, де я сміявся, де я розслаблявся. І просто експеримент, да? Ми говорили про молоде покоління. Ми робили експеримент серед молоді, підлітки років 16, 17, 18. І я з одним моїм другом, ми показували їм ці фільми. У нас був місяць радянського кіно. Ми показували і «Брилянтову руку», «Іван Васильович міняє професію» і так далі, і так далі. Всі ці фільми. Реакція була, якщо по 10-бальній шкалі, реакція була на 2 з плюсом. Ніхто з них фактично не зацінив. В тих моментів, де ми сміялись просто безудержно, вони сиділи і дивились, не розуміли, в чому суть. Там, де ми реально розуміли, що це екшен, там, наприклад, да, як Іван Васильович змінює професію, як вони ганяли по монастирю цьому величезному, це такий екшен. Вони дивилися, вони не розуміли, що зараз...
Порівняно з сучасними екшенами це просто дуже наївно виглядало. Але в той час для нас був дійсно гонитва там справжня.
Ну, там же така ізобретательність була в цій погоді, як погоні, коли він там присів, і, типа, він вместе з цією статуєю рядом сидить, як вроде такої же, як вони там прятались, или як він сказав, показав всім, що собираються прыгнуть, і всі прыгнули. Ну, понимаєш, ну, це ж весело. Мені до сих пор це не надоедає. Я не знаю, сколько раз, может, сотни я уже смотрел эти фильмы, каждый из этих фильмов, но он не надоедает, не нагружает, он приносит позитив. И мне кажется, что таких людей в мире вообще единицы, таких как Леонид Гайдай. Такие люди, которые берут и делают такой продукт, который не надоедает, не скучен, который смотришь, знаешь его наизусть, каждую фразу, каждое слово, интонацию, с которой актер это скажет.
Да.
Ну ты смотришь, и ты получаешь удовольствие.
Слухайте, а я єдине, за що переживаю, чи не застаріли ми от з даною інформацією, з даним таким підносом, да, Леоніда Гайдая. Скільки людей зараз, можливо, зараз перемикнуть нас? От, ви не думали про це? А?
Мабуть, багато, на жаль.
Я думаю, давай попробуем какими-то вставками из этих фільмів, і как раз буде понятно, интересно нас слушать дальше или нет.
А ось і пішли. Так називається фактично цей саундтрек до фільму «Кавказська полонянка».
Хорошо жить, а як там, да? Жить хорошо.
Да. А хорошо жить ще лучше. Так от, «Кавказська полонянка», «Кавказська пленниця», мовою оригіналу, от фактично фільм, який, правда, Жень, я приєднуюсь до того, про що ти сказав, що я його переглядав. Я не знаю, скільки разів вже я його переглядав. Його можна дивитися знову, знову і знову. Чому? Що так манить? Що в ньому є?
Наверное, сама атмосфера, в которой был создан этот фильм. Я слышал такую историю, когда снимали вот «Кавказскую пленницу». Это, я не помню, по-моему, это где-то в Южном... Или на Кавказе снимали. И солнышко хорошо вышло, а до этого несколько дней там часто солнце уходило за тучи. Стоит Георгий Вицин, занимается своими какими-то упражнениями. Он же там увлекался разными там восточными видами.
Вицин?
Да, Георгий Вицин, да. И ему говорит Гайдай,
трус, да?
Жора, давай, солнышко выходит, сейчас скоро зайдет. Он, подожди, что-то там делает свое упражнение. Ему говорит, Жора, давай быстрее, солнце заходит. Ничего, завтра снова выйдет. То есть вот этот такой Вицин, которого мы знаем как труса, на самом деле
алкоголика,
он был,
да, завжди грав алкоголики.
Да, на самом деле он был очень такой...
А в житті він взагалі не вживав
алкоголь. Со стержнем парниша. И вот такой мог так смело сказать, ах, какому человеку, Леониду Гайдаеву, вот такую фразу.
Завтра будет опять солнце. Ми говоримо про кавказьку полоняночку і хочу поставити ще один саундтрек.
Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря, трутся об ось медведи, вертится земля. Вертится быстрее земля. Крутят они, стараясь, вертят земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды утром, раньше на год или два, кто-то сказал кому-то главные слова. Вертится быстрее земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вертится быстрее земля. Вслед за весенним ливнем раньше придет рассвет, и для двоих счастливых много-много лет.
Аида Ведищева, именно так зовут, кстати, до сих пор живущую певицу. Живет она уже не в Советском Союзе и не в России, она родилась только там, в Советском Союзе. А живет она уже давно в США, уже больше 20 лет. Причем успешно продолжает свою музыкальную карьеру здесь из-за того, что ее имя было Ведищева, а фамилия при рождении Вайс. У нее были очень большие трудности с творческой карьерой, с профессиональным продвижением. Поэтому ее семья эмигрировала в Соединенные Штаты Америки. Там она начала заново, с нуля, певческую карьеру. Кстати, очень многие песни ее голосом пропеты в советском кинематографе. И там она сейчас известна как Amazing Aida. Во многих бродвейских участвует в шоу, в мюзиклах, да. Ну, она действительно молодец. То есть человек, который... Один из немногих артистов, который, будучи известным здесь, заново построил хорошую профессиональную карьеру в Америке.
Дуже приємний голос, чистий такий, прозорий.
Да, якщо людина талановита... то
видишь, тут, карьеру, тут не только талант, тут нужно еще и характер.
Я про, да, про сам комплекс, потому что талант талантом, вот,
Якщо нема менеджменту, то талант засає.
Ти музикант сказав, ну що ти зробиш? З цим не поспориш. А пісенька та о медведях, друзі. От, і кавказька полонянка, пам'ятаємо цей епізод якраз, коли вона, Ніна, да, співала цю пісню, і йшли з Шуріком. Ну, слухай, все ж таки, в мене основне питання. По сюжету ми можемо говорити багато. Навіть ті, хто не чули, не бачили, я думаю, вони захочуть подивитися цей фільм. От, хотілося б якраз торкнутися моментів такої якоїсь в моралі, да? Моментів всередини. Що цей фільм продукує в нас? От я хотів...
«Кавказська пленниця»?
Да, да. От я буквально через декілька... хвилин ми поставимо пісню, яка називається під нашу тему сьогоднішню. «Якщо б я був султан».
На мой взгляд, этот фильм изначально был задуман. Я, кстати, имел очень, я считаю, такую серьезную привилегию лично пообщаться с человеком, который писал сценарий, Яков Костяковский. Автор сценария очень многих фильмов Гайдая, либо один самый главный автор сценария, либо соучастник в этом процессе. И он рассказывал о том, что все фильмы Гайдая, они без юмора вообще не представляли себе ни один фильм. Они говорят, мы ухахатывались просто на кухне, когда писали сценарий. То есть эти фразы рождались так, на кухне, когда несколько человек сидело, переписывало фразы. И говорят, если нам было не смешно, мы просто выбрасывали эти фразы. Mm-hmm. Мы считали, что в жизни советского человека и так много всего того, что его удручает, делает его жизнь серой, будничной. Мы хотели принести праздник в жизнь каждого человека. Мы хотели, чтобы человеку было смешно, чтобы ему было весело, и чтобы он запомнил это состояние какой-нибудь интересной фразой. И представляешь, вот руководствуясь с этим, люди писали сценарий. Конечно, теперь эти фильмы порасходились на цитаты. Я думаю, мотив автора сценария, режиссера, был, наверное, самый прекрасный. Он ориентировался именно на слушателя. На слушателя того времени. А юмор, он, видишь, он не имеет срока давности.
И тут гумор якраз він такий щирий, він такий якийсь зрозумілий.
Добрий.
Такий простий. От реально, навіть як я відношусь до тих самих балбеса бувалого і труса? Хоч вони, по суті, злодії, вори, ісполнітелі там, злочину, да? От все одно вони якісь такі для мене добряки, вони для мене якісь такі, ну, комедіанти, от, по великому рахунку. Все одно немає в цьому якогось злого посила, хоча по сюжету, слухайте, ну, фактично, да, корупція, кража, то, що на Кавказі фактично, ну, якби дуже поширено було. І студенточку, от, совєтську дівушку просто взяти так і, ну, прибрати до рук, от, не вдалося, хоча, але все одно це попахує криміналом.
Ну, дело в том, что помимо доброго юмора, как я уже сказал, здесь присутствует жесткий троллинг советской системы. Здесь взятый каждый такой конкретный образ, он соответствует чему-то в реальности. Ведь фамилия Саахова, она очень была похожа. По-моему, даже она соответствовала одной фамилии на каком-то мелком уровне, но какой-то государственный чиновник был с такой фамилией. Это все было неспроста. Это был жесткий троллинг. Это, да нет, ну всякое совпадение случайно, то есть со стороны режиссера. Причем у Гайдая была такая позиция, когда ему говорили, вот это нельзя, вот это нужно поменять, это нужно убрать. Да-да-да, он совсем соглашался. Но он очень мало менял, потому что он понимал, что в следующий раз придут совсем другие представители этой же структуры, этой же организации, uh-huh. и они это все равно не заметят, заметят что-то другое. Но когда одно и то же замечали несколько раз, тогда он это убирал, мотивируя тем, что, ну, если даже эти, ну, какие-нибудь там, сопровождал это каким-нибудь таким словом, ну, показывая их недалекость, заметили, значит, это будет неинтересно. Все, значит, это надо вырезать. Все, будем менять. Вот так вот.
Цікавий підхід. Підхід якраз, ну, мені здається, сміливий свого роду. І як взагалі творчій людині творити в таких тисках, постійних рамках? Тому що я читав один з перших його фільмів, він був з повнометражного фільму, настільки вирізаний цензурою, що він його зробили короткометражним. От точно не пам'ятаю назву, але це був єдиний фільм, який так жорстко його порізали. І я розумію, що постійно він був в цих тисках.
Ну, наприклад, фільм «Приключення Шурика», там, где вот он с Федей знакомится, студент, mm-hmm. который там с тунеядцем, алкоголиком вместе. Так он говорит, что это Яков Костяковский рассказывал этот сценарий. Более 20 проверяющих каких-то было инспекций от каждого ведомства. Милиции не понравилось, как выглядит милиционер. Вы насмехаетесь над нашей милицией. Ну как это Басов мог насмехаться? Конечно, они насмехались над милицией. Конечно, они над ней жестко издевались, показывая милиционера, интеллигента и так далее. Понимаешь? В тот момент, ну мы же знаем, кого брали в органы и так далее. Потом приходили какие-то строители, рассказывали о том, что они не соблюдают технику безопасности. А еще был дикий сюжет о том, когда он пробежал через костер и стал черным. В общем, одна организация сказала, что это оскорбление братских народов Африки. Он говорит, я не понимаю, какие у нас там братские народы. Ну хорошо, в общем, но тем не менее он стоял этот эпизод. Mm-hmm. Он так и остался. Там были киноляпы, как мы сейчас говорим, когда он бросается одним ботинком, а потом его же снова держит в руке. Там были моменты, когда он, допустим, одной ногой попадает в грязь, а потом другой там стоит, ну, вот застывающий эпизод. Ну, то есть масса киноляпов, но это не влияло на популярность. Это были самые популярные фильмы в прокате в Советском Союзе на то время.
Угу.
Потому что люди смеялись над самими собой. Ведь нельзя же было смеяться где-то на площади. Можно было смеяться либо на кухне, либо в кінотеатрі.
А ось тут таким чином тобі дають можливість посміятися і над собою, і над тим, з кого так хочеться посміятися, але не можна на даний момент. Що ж, друзі, йдемо до пісні мною обіцяної, повертаємось до Полонянки. І я би назвав її «Пісня мрія» для деяких чоловіків.
Я был султан, я б имел трех жен, и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, спаси Аллах. Неплохо очень иметь три жены, но очень плохо с другой стороны. Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны тещи тоже три. Неплохо очень иметь три жены, но очень плохо с другой стороны. Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо очень совсем без жены, гораздо лучше с любой стороны.
Эх! Ось так напрошувалась фраза в кінці, як почали з одного, закінчили іншим. Рома запропонував...
квест.
Да, і таку фантазію на тему, якби я був султаном, що б зробив сьогодні я. Чи вибрав собі декілька жінок, чи, можливо, зайнявся б чимось більш корисним?
Ну, там же, по-моєму, в кінці пісні є відповідь.
Був би холостой, да?
Ну, якщо ти маєш на увазі щось корисне.
Сидить троє дорослих, одружених чоловіків.
Ти знаєш, в этом, кстати, в одному із фільмів Гайдая є така фраза: «Нет такого мужчины, который не мечтает хоть на час стать холостяком». Так что, видишь, это тема. Ну, ребята шутят, да, что делать? В мужской компании рождаются шутки и про женщин, и про мужчин. Ну, что делать? Это нормально. И я тебе уверяю, что эта фраза, она действительно и осталась в памяти многих. Это шутка, но в каждой шутке есть доля шутки, мы же понимаем это.
Так само, як і в жіночій компанії народжуються жарти про чоловіків.
От, феміністичні жарти.
Добрі, звичайно.
Добрі феміністичні жарти.
Да.
Це якраз пісня ця звучала тоді, коли був момент, як вони заходили до цієї Ніни, вона в заточенні, як принцеса. От, і, мабуть, вони по її характеру в кінці зрозуміли, що краще бути холостим.
Ти розумієш, ця пісня, вона ж, коли Никулін її пів, там був ще один куплет о том, що кожна наливає по 100 грам і так далі, але цензура це не пропустила. І взагалі в цій пісні Никулін, ну, такий прям любитель любитель алкоголя и такой лоббист, прям, знаешь, этого, ну, Кавказ, там, вино и так далее.
Кавказ – дело тонкое. Да,
да. Но тем не менее, ну, сам, как они это обыграли, это как артистично, как красиво, ты понимаешь, ну, все это с этим бубликом, который подвис там на гвоздь, зацепился, как они там танцуют, ну, ты же все это смотришь и просто получаешь удовольствие, настоящие кавказские джигиты, которые перед этим...
До речі, фраза «шляп сними», да? Вона спонтанна. Це вже по ходу вона виникла. Вони дійсно забули зняти капелюха, і фраза теж стала класичною.
А набор актерів? Я знаю, що після цього фільму Владимир Этуш, він єврей. Він боявся вийти на вулицю несколько недель. Он боялся, что кавказцы, жители Кавказа, и, в общем, чуть ли не то, что за его голову уже назначено вознаграждение и так далее. И через несколько недель он пошел на базар покупать там что-то, и попал к одному кавказцу случайно, ну, думал, ну, мало, не узнаю, там еще что-то. А ведь фильм уже прошел в кинотеатрах Советского Союза, ну, после премьеры, я так понимаю, после его проката. Его как узнали, как увидели. Все, дорогой, тебе бесплатно, приходи, я тебе все, что хочешь, дам. Ты такой молодец, спасибо. Его приняли за своего.
Эх.
Да.
Ты что?
Представляешь? То есть, на самом деле, это было так классно, так красиво. И неважно, что он там был негодяй, который потом не мог сесть, как над ним шутили. А он не может сидеть. И так далее. Но его приняли за своего. Вот мастерство.
До речи, Гайдай там зіграв суддю, пам'ятаєте? Ну, в кінці епізод собі залишив.
Ну, він актор. Не тільки режисер, але ще й актор.
Ну, так як і Рязанов, він любив знятися в якомусь маленькому епізоді. Відзначити свій фільм. Так що, якщо хто хоче побачити, який він був у житті, це подивіться фінал «Кавказської полонянки».
А якщо ми подивимося «Брилянтову руку», то там є такий момент, коли Семен Семенович Горбунков вернувся із круїзу. Я, кстати, так недавно пересматривав цей фільм, буквально його крутили по телевізору, і я обратив внимание на то, що о том, що він був в Стамбулі, в Турції, о том, що він був в Лондоні. То есть я думаю, ого, это ж какой маршрут там був этого тура, що він і по Средиземному Чорному морю, і в то же время в Лондон аж, так сказать, маршрут прошел, обогнул весь европейский континент. Ну, и там, когда они, жена его спрашивает, а ты вот эту Кока-Колу пробовал? Пробовал. Он там кивает, они спят, ну, оба с закрытыми глазами лежат. Он там кивает головой, да. Ну и как? Кривится. И фотография такая, Семен Семенович Горбунков со своей женой. А это же была настоящая фотография Леонида Гайдая с его женой Ниной Гребешковой. Ну, которая сыграла жену.
Це його дружина.
Горбункова, да. І там такой Никулин, ну просто вот, знаєш, один этот кадр поставь, і у тебя уже хорошее настроение.
Тому ми плавненько переходимо на «Брилянтову руку», друзі.
Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить.
їм по понедільники взяти. Одна риса була у Леоніда Гайдая, це те, що багато акторів, які з ним працювали від початку, вони продовжували з ним працювати до самого кінця. Він працював фактично з одними і тими самими, одним з них був Юрій Нікулін.
А ти ніколи не задумувався о тому, що це пісня про Совєтський Союз?
Вроді не бездельники, могли би жити, їм би понедельники взяти, да, да.
Ніколи не задумували, що це Совєтський Союз, іменно про нього була пісня.
Я точно ні.
Понимаєш, тролінг був даже в песнях. В каждой мелочи это был настолько тончайший, высокопрофессиональный троллинг, издевательство над Советским Союзом, над властью. А что может говорить человек, который прошел войну, который был, видел, как живут в Европе? Ну как это так? Так тогда же половина людей, которые тогда жили, мужчин, они же были в Европе, тот же Никулин.
Угу.
Да. Они понимали, что такое Европа, они понимали, что у нас остров невезения.
Ну, а Гайдай же ж, він був учасником бойових дій. Він попросився спочатку в армію в 41-му, його не взяли, бо був малий, а потім призвали в 42-му, здається. І в 40-му навіть там якісь...
Він був поранений, його комісували. Да.
От просто тут сложно понять, когда його ранили.
Десь 43-й рік, здається,
ну,
і комісували.
Ну, по-моєму, тоді ще був тільки територію Совєтського Союзу освобождали. Тобто він мог навіть не бувати в Європі, але серед його оточення дуже багато було людей, які там були, знали, бачили і розказували. Льоня, ти розумієш, в Швейцарії шоколад дійсно найкласний, і ніяка наша Альонка з ним не порівняться. Могли ж йому тоді таке сказати? Могли же сказать, что итальянцы пьют кофе, а не то, что мы. Могли же ему сказать, что австрияки кушают булочки, виденские булочки. Правда? Поэтому я уверен, что эта песня про остров невезения – это четкая иллюстрация Советского Союза.
Бриллиантовая рука. Смарагдова, да, українською мовою?
Діамантова.
А, діамантова. Смарагдами переплутав. Також фільм класика, ну правда ж. Фільм, який ти дивишся і просто не втомлюєшся від нього.
А, понимаешь, коли юмор, он качественный, не просто какой-то там пошлый, ниже пояса, не грубый, брутальный, а когда юмор тонкий, то каждая шутка, она расшифровывается, какое-то время уходит у тебя на это. И он не надоедает, интеллектуальный юмор, классный, такой, когда вот он, знаешь, вот он может быть, вот он на грани между тем, чтобы полностью раскрыться, сказать, что он думает, а нет. И ты додумываешь свое.
Згоден. Зараз навіть такого гумору, мені здається, і немає. Зараз що цінується? Тролінг, так? Стьоп, да. Тролінг.
Жорсткі такі.
З'явились нові поняття, які теж нібито синоніми гумору, а насправді це просто знищення особистості на якомусь рівні.
Нецензурщина, ненормативна лексика в юморі. Сейчас це «Вау, круто, он такой смелий». А я би сказав цитатою із фільму «Кавказська пленниця». «В моєму домі попрошу не виражатися».
Да. Цитата шикарна.
Это он отреагировал на слово волюнтаризм. Понимаешь?
Ну що, я думаю, треба якийсь трек послухати, тому що
про зайцев пойдет.
Отлично.
В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали странные слова. А нам все равно, а нам все равно, пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву,
трынь траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют. А нам все равно, а нам все равно, пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час, мы волшебную косим трынь траву.
Что за волшебная трынь трава? Я досі не знаю значення цієї волшебної трень трави. Може, це знову образ, Жень?
Та може, я думаю.
Кого ми тут висміюємо? Яку частину Радянського Союзу в трин траві?
Без трин трави не проживеш. Може бути, це був синонім якогось алкоголізму на той момент, доступності алкоголя і так далі. Я не знаю. Вони ж тим більше в ресторані, там Федя, дичь. Они же там сидели. Кстати, Александр Зацепин, композитор, автор этой песни, отличался тем, что в свое время его личная студия звукозаписи, она соответствовала очень высоким стандартам. Звезды, советские звезды, ну так мы так сейчас их называем, мечтали записываться у него, мечтали с ним сотрудничать. Алла Борисовна, София Михайловна и так далее. И его студия не уступала стандартам ведущих американских студий. Если я даже не ошибаюсь, он нередко бывал в Америке и в Европе. Слушай, по-моему, даже у него какая-то жена иностранка была. Сейчас я пытаюсь это вспомнить. По-моему, у него была... Сейчас. Да, французская художница Женевьев. Третья супруга его была, француженка. То есть он мотался. Да. Вот, так что, причем, он женился на ней после того, как его супруг, после того, как он овдовел. То есть он не то чтобы развелся, он действительно, она умерла и в возрасте 47 лет. Ну, сложность там была какая-то со здоровьем, она умерла, да, он овдовел, и потом он на ней женился. А к тому времени он уже был известен, Александр Зацепин, композитор, автор, студийный, так сказать, продюсер. Продюсер. Вот тебе один из первых советских продюсеров. А песни, а ведь он фильтровал песни. У него какую попало, не запишешь. Это сейчас платите денежки, запишем, что хотите.
І пісню, і не пісню, і те, що близько біля не стоїть. Правда, я нагадую, друзі, що це класика жанру, і ми говоримо про режисера Леоніда Гайдая, вірніше, більше про його фільми, про те, що ми дивилися, на чому ми зростали, і що впитували через ці фільми. Друзі, розкажіть мені, будь ласка, поставлю зараз невеличкий фрагмент з пісні, про що ця частина фільму «Брилянтова рука», що вона собою символізує?
Душещипательное танго. І знову ж таки Олександр Зацепин, наскільки я розумію.
Да.
Прийшла людина купити подарунок для своєї дружини.
Да.
Заманили. Що це? Як можна було в Радянському Союзі показувати такі сцени? Скажіть мені.
Я пам'ятаю, як вона йому бокал вина предлагає. Не желаєте ли? Давайте вип'ємо по бокалу вина. Он. Можна. Пиво.
До речі, ти кажеш, як можна було показувати, а постраждала, Світлана Світлична постраждала через цю роль.
Да. Да?
Потім дуже довго ніяких ролів не мала.
А перед тем, як он туда прийшов, управдом с его женой, ну, по фильму, общалась и сказала: «Я не удивлюсь, если выяснится, что ваш муж тайно посещает любовницу». Mm-hmm. Перед этим, по сюжету, если вы присмотритесь к его артикуляции, она говорит: «Я не удивлюсь, если выяснится, что ваш муж тайно посещает синагогу». Ну, в тот момент все синагоги под склады переделывались, поэтому тут неудивительно было. Но я хотел бы представить себе, как развивался бы сюжет, если бы там надо было выяснить что-то такое, что происходит в синагоге, наверное, какой-то таинственный сионистский заговор против советской власти и так далее. Бравые милиционеры в этом фильме, слушай, ну, Михаил Иванович и так далее, Володя, ну, просто смотришь на них и
любишься. А конспирация.
Да, да, да.
В соседних автомобилях однокольные люди ездят.
А как он его проверит в самом начале решил, почему я сюда еду? А тут в город только одна дорога. Почему тут не повернул? А там проезд закрыт и так далее. Третий подъезд, третий этаж. Зачем я это сказал? В общем, вот эти все вещи, ну, ты сидишь и в течение одной минуты, понимаешь, вот тебе не успевает надоесть монолог, диалог, угу. Потому что там постоянно что-то такое неожиданное, что-то совершенно непредсказуемое. Ты смотришь, и там вот эта сама динамика, она тебя держит.
Знаєш, навіть по цим фільмам можна реально зрозуміти, чим тоді жили в Радянському Союзі. Навіть народившись вже в незалежній Україні, можна реально побачити цього друга всякої людини управдом. Да?
Да.
От, і це взагалі це такий образ шикарний Нона Мардюкова, да, яка зіграла всю систему, я би так сказав. От, мені здається, вже сьогодні можна розуміти, де ми були колись, що маємо сьогодні.
Я бы сказал, что это шедевры. Фильмы-шедевры, которые... Там нет ничего лишнего. Они вот, знаешь, четко, красиво, аккуратно, ярко, точно показывают всю советскую реальность, весь этот конформизм, все эти заблуждения, глупые, в общем, все это отсутствие человеческого достоинства, уважения к человеку.
Ось, да, как раз такі думки зараз у мене і назрівають. От крутяться в голові, коли здається, що про тебе піклуються, стільки систем, стільки вибудовано різних інституцій, і здається, всі мають про тебе піклуватися, але насправді, як тільки ти попадаєш в якусь халепу, ну, от так як Семен Семенович, от все, всі збігаються, і кожен покаже на тебе пальцем. От і повісять на ту доску, на якій не хочеться ніколи висіти. Дошка.
Ну, а піклувалась в основному про твої думки, щоб ти нічого зайвого не думав, угу. Щоб тобі в голову нічого не приходило несанкціонованого. Вот такое было пеклование.
Вы знаете, даже вот этот круиз, который там показан, это же на самом деле неправда, не было таких круизов. Так. Круизы были такие, чтобы корабли не заходили в иностранные порты. И на Дальнем Востоке даже был такой круиз, который начинался, если не ошибаюсь, во Владивостоке, уходил на на юго-запад куда-то там вниз, в сторону Австралии, но немножко, ну, где-то полпути до Австралии. Не заходил ни в какой порт и возвращался назад. И это все было для того, чтобы советские люди не могли покинуть борт корабля, чтобы они не могли покинуть Советский Союз, потому что тогда уже было запрещено покидать территорию Советского Союза, и, ну, без разрешения, и за это же даже расстреливали. То есть это было, если не ошибаюсь, вот я не помню, в каком году это было принято, по-моему, в 50 каком-то, а может даже и раньше, когда за попытку покинуть территорию Советского Союза человека расстреливали.
Друзі, пропоную повернутися з часів Радянського Союзу в часи Івана того, якого називають Грозний. От. Навіть, Ром, як українською перевести можна?
Грізний.
Іван Грізний, так. Почнемо з самого першого саундтреку, з якого починається сам фільм.
З любов'ю встретиться проблема трудная. Планета вертится, круглая, круглая. Летит планета вдаль, сквозь суматоху дней. Нелегко, нелегко полюбить на ней. Звенит январская вьюга, и ливни хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу. Шумят города, не видят.
Ось він, Іван Васильович, який змінює професію від рядового борця за права, за чистоту, за порядок на вулицях свого міста в царі.
І ще один управдом, можна так сказати, да?
Да, да.
Я, кстати, хотів відмітити чітко, що отут Іван Васильович показан як чоловік, который абсолютно ничего не решает, ни на что не влияет, а может только быть каналом для того, чтобы доводить до ведома соответствующих органов все, чем живут люди в этом доме.
Товарищ Тимофеев, да?
Да, 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 да.
С такие, какие постоянно махают пальчиком, ух ты, какую машину выдумал.
Да. А его жена, ну, это та, про которую Шурик тогда сказал, если бы вы были моей женой, я бы повесился.
Одна з моїх улюблених фраз. Я вам зізнаюсь, це мій найулюбленіший фільм, взагалі, з радянських. Ось ця комедія, яку я, правда, можу дивитися просто, ну, неймовірну кількість разів. Дивився і продовжую дивитися. Тому що один з тих акторів, Пуговкін, якого я так люблю, от, як вони все це обігрують, грають, Яковлєв. Ну, ребят, ну класно ж. Ну, настільки... Це я зараз говорю чисто з позиції глядача. От, не дивлячись всередину, що висміювалось там. Про що можна багато також сказати, в принципі.
Ну що, висміювалось? Высмеивалось, ты помнишь, там и дефицит высмеивался, когда он пошел запчасти покупать, в магазине ничего нет. Угу. В один, второй, третий магазин, раз, а там ничего нет, а у людей, которые там, как правильно тогда они назывались, фарцовщики, да, перекупщики, угу. Что они, да? Они
спекулянты.
Спекулянты, да, 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 это правильное слово, спекулянты. Ну, видишь.
Я его бизнесменом называю зараз.
Ну, видишь, а тогда они называли спекулянтами.
За це статья была.
И за это, да, и за это... Ты же помнишь в фильме «Другие приключения Шурика»? Алкоголики, тунеядцы, спекулянты и так далее. Mm-hmm. Кого он там только не перечислял. Вот.
Ну, до речі, там ще висміюється, скажімо так, шоу-бізнес, я б сказав, якщо так можна. Пам'ятаєте, це спочатку з одною режисерією,
да,
в Крим чи в Ялту,
да,
там, потім з іншою. Тобто, як,
гагри.
Як в зірки да. Пробивались. Нічого не змінилось, правда? Тільки, може, більш масштабно і більш вже так
узаконено. Відкрито, відкрито, так.
Не приховано, так.
Мені цей фільм завжди подобався. Во-первых, це було переплетення історичне. Представляешь, самый настоящий царь Иван Грозный, события эти все, дружина его, а во-вторых, писарь его. Ну это же просто кино, только ради одного... Только ради одного Савелия Крамарова можно было смотреть этот фильм. Я уже молчу о том, как это все было и смузицировано. Это было интересно, это было ярко, это был экшен того времени. Ну какие экшены я мог тогда смотреть, там, допустим, в своих 80-х, когда я был там школьником? Ну какие экшены советские, да, пожалуйста, разве что «Пираты 20 века». Кстати, может быть, одна из тем наших, про Талгата Нигматуллина можем поговорить. Потом, в одной из передач. Mm-hmm. А фильм мне всегда нравился тем, что он был классный, он был веселый, он был музыкальный. Он, в нем не было вот этой идеологической пропаганды, ну не было в нем.
Скажіть, це якби квартира самого Антона Семеновича Шпака, це відображення достатку, да? Те, що на той момент тебе відрізняло від інших, це наличие магнітофона, куртки, ну, замшу.
Звичайний, хто там, стоматолог, так, радянський? Натяк дуже такий прозорий, товстий і прозорий.
Правда, це був такий айсберг, да?
Так, безкоштовна наша, як це?
Медицина, система, да.
Медицина, охорона здоров'я.
Ну, я пам'ятаю, у моєго папи був хороший товариш, стоматолог, і він з ним договорювався, рішав якісь питання, він допомагав йому там з якими-то матеріалами, спеціальні якісь пластики, які застивають при температурі або під воздействием ультрафіолета, це було тоді, 80-ті роки. Ну, тобто, тоді ще, тобто, він договорювався, він щось йому платив, як-то його благодарив за це все, і я знаю, що тоді це, ну, було прикольно. Быть стоматологом.
Непосильный труд.
Непосильный, точно.
счастье вдруг в тишине постучалось в дверь. Неужели ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, плыл рассвет, осень моросила. Столько лет, где тебя носила? Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было.
Песня называется «Разговор со счастьем». Где тебя носило? Слушайте, такий посыл. Про яке счастье? Взагалі йшла мова.
Все на світі було не зря, не напрасно було. А яке могло бути щастя в Радянському Союзі? От давайте подумаємо.
Може бути, це опять тролінг над системою. Ну где же тебе носят? Ну где ты, счастье моє, понимаешь?
Можливо, так.
Не напрасно було, це страдання, да? Це розлука між нами. І потім... Все напрасно. Слухай, ну реально, треба переслуховувати от кожне слово. Тому що, здається, ми звикли, ну я про себе можу сказати, що всі музичні заставки в фільмах – це просто як підтримка динаміки, якогось такого драйву.
Проходить але, повз увагу, так? Да?
Да, а тут треба, це ж завжди, це ж розмова. Той самий, в даному випадку, монолог, але він також під тему.
От така легенька пісенька, насправді там такий філософський текст, і він так проходить якось повз увагу.
Я удивляюсь, как тогда его не обвинили в антисоветских каких-то агитациях и так далее. Но ведь, по сути, каждую эту песню, да, формально он мог сказать, да вы что, это же про счастье песня. А на самом деле он говорит, слушайте, дайте мне уже счастливо пожить в этой стране, но оставьте меня в покое, эти доктора, эти милиционеры, которые за ним гоняются. То есть там человек себе жил нормальным царем, а тут все, он больной, преступник и так далее. То есть сама жизнь в этой стране, она не давала возможность человеку быть счастливым, несмотря на то, что об этом кричалось на каждом углу, что мы живем в самой счастливой стране.
Ось такі фільми були у Леоніда Гайдая, про які ми сьогодні говорили. Це одні з... Я би все ж таки радив передивитися знову і побачити, можливо, подивитися на них якось з іншої сторони, з нової, тому що в них багато правди. В них багато іронії, інколи самоіронії. Тому, я думаю, це шедеври, які варто переглядати час від часу. Ми маємо закінчувати, друзі. Якщо є розумні думки... Будь ласка.
Ну, какие можно сказать мысли? Чем можно подвести итог? Да, пожалуйста, стоит смотреть. Стоит смотреть такие фильмы. Они принесут что-то позитивное, что-то яркое, интересное.
Эх, столько лет я спорил с судьбой ради встречи с тобой. Ну, чудово, думка такая. Я вот задумался.
И добре стало, да?
Добре стало, так.
Цитата из этого же фильма. Ты на что намекаешь? Я тебя спрашиваю. Ты на что, царская морда, намекаешь? Это Леонид Куравлев спрашивал Ивана Васильевича. А он говорит, я не имею права подписывать такие исторические документы. Но это уже из другой серии.
Друзья, на что натякав Леонид Гайдай? Нехай це питання залишиться з нами. Це була класика жанру. Рома Макогон, Женя Гальцов і Макс Шаргаєв. До наступних зустрічей.
Вы слушаете Радио М. Мистецтво. Радіо М.
Радіо М.